Мы прочтем, дорогие братья и сестры, из 8 главы Евангелия от Иоанна 3 стиха, 9, 10 и 11. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Фарисеи, приведшие на суд Христа женщину, покинули храм один за другим. Они не могли выдержать яркого света, абсолютной чистоты и святости Христа. И решили от этого яркого света уйти в тень. Вот чем объясняется, что они, облеченные совестью, в своих грехах стали уходить от Христа один за другим. Они хотели, чтобы совесть их, которая громко заговорила в них, чтобы она снова успокоилась. И вот они ушли. Но женщина, стоявшая перед Христом, не последовала их примеру. Она осталась в храме, осталась стоять пред Христом, хотя могла бы уйти, братья и сестры. Ведь ее насильно привели ко Христу, но те, которые ее насильно привели, они ушли. Ни одного из них не осталось тут в храме. Она была совершенно свободна и могла пойти вслед за ними. Почему же она осталась? Почему ее не устрашила эта абсолютная чистота и святость Христа? Почему она решила дождаться приговора Иисуса Христа? Ведь ее на суд к нему привели. Она не сбежала с этого суда, хотя, повторяю, имела возможность это сделать, но она стоит и ожидает, какой приговор вынесет ей Христос. Она стоит пред Христом и потому, что чувствует, что только Христос может простить ей ее большие грехи. Если она не воспользуется этой единственной возможностью получить прощение от того, кто стоит или сидит перед ней, и кто имеет власть на земле прощать грехи, как она слышала, что Христос именно проповедует об этом, что Он один имеет власть прощать на земле грехи. Если она пропустит эту возможность, уйдет, то будет ли еще такая возможность в дальнейшем? И она стоит и ждет. Она знает, что Христос может дать ей новое сердце. Она слышала, как Христос обновлял человеческие сердца, как Он разбивал цепи у рабов греха. Слухи об этом освобождении Христом рабов греха ходили по всей стране, где она жила. Поэтому она знала, что Он имеет власть и прощать, и разбивать греховные цепи, какие бы они тяжелые ни были. И вот одна она стоит перед Христом. И чем больше она при Его божественном свете, при этом ярком свете, который не выдержали фарисеи и ушли в тени, она при этом божественном свете видит себя все более черной в своих грехах, ужасных грехах, в своих страшных пороках. Хорошо, что она осталась и все больше всматривалась в себя, в свой пройденный путь, полный греха, страстей и порока. Хорошо, что она прибыла некоторое время здесь, у ног этого учителя, и такой черной увидела себя при его свете. И вот, дорогие мои, она решила начать новую жизнь. Она поняла, что дальше так жить нельзя, как она жила до этой встречи со Христом Иисусом. Она знает, что безгрешный Христос имеет право ее осудить. В этом отношении фарисеи не ошиблись, когда ее привели на суд Христа. И она это хорошо понимала, что ведут ее на справедливый суд, потому что Христос судья праведный. Но она знала и то, что Он может ее осудить на нечто большее даже, чем побиение камнями, на которые ее и привели сюда, в храм. Она знала, что Христос может за ее грехи, за такую греховную жизнь, которую она вела, Христос может ее даже изгнать от себя на край ада. И она считала бы, если бы это Христос сделал, присудил бы ее на край ада, она считала бы это справедливым наказанием. Так был велик ее грех. И вот, стоя перед Христом, она смотрит на его лик, и если она увидела себя при его свете очень черной, в страшных черных пятнах, то, смотря на лик Христа, она читала в этом чудесном образе Христа его безграничную любовь и милосердие. Любовь и милосердие светились как бы во всем существе Христа. Фарисеи увидели эту чистоту и святость во Христе, не выдержали света этой чистоты и святости, ушли. Она не только увидела чистоту и святость Христа, но увидела и его милосердие и любовь. И вот она знает, что Христос видит ее внутреннего человека. И его очам открыта вся ее внутренность, такая запачканная грехом внутренность. Это она знает. Но ее радует и то, что этот всевидящий Христос видит не только эту нечистоту, ее внутреннюю, но видит и жажду в ее душе оставить грех. И с помощью его начать другую жизнь, непорочную и чистую. Она знает, что всевидящий очи Христа все это видит в ней. Но что же скажет ей Христос? Она ждет, когда Он откроет свои божественные уста и что-то скажет ей. Либо присоединиться к тому, что фарисеи только что говорили, что она заслужила смерть по закону Моисееву, смерть через побиение камнями. Либо он скажет ей нечто другое. И вот она ждет, что он скажет. Два слова Христос мог ей сказать, или одно, или другое. Какие же эти два слова, братья и сестры, которым могла ожидать эта великая грешница из уст Христа. Одно слово – осуждаю. Осуждаю тебя. А другое слово – прощаю тебя. Не осуждаю тебя. Какое же из этих двух слов скажет Христос? И вот, дорогие мои, вместе с этой большой грешницей мы с вами тоже как бы с большим напряжением ждем, что скажет Христос. Правда, нам известно повествование Евангелия о том, как Христос поступил с этой женщиной, поэтому, может быть, такого напряжения буквально, в буквальном смысле мы не переживаем. Но представьте себе, если бы у нас не было этого повествования Евангелия, как поступил с этой грешницей Христос, то действительно мы, так же, как и она, с напряжением бы ждали, что Христос скажет. И вот Христос открывает свои уста. Дорогие мои, хотя мы знаем, что Он сказал ей, но давайте еще раз прислушаемся вместе с этой несчастной грешницей к Его словам. Из Его уст раздаются такие слова. «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи!» Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Только об этих словах, сказанных Христом этой рабыне греха, сказано в 8 главе Евангелия от Иоанна. Других слов, обращенных Христом к ней, больше нет в этой 8 главе Евангелия от Иоанна. Но что же означают эти слова Христа? Немногие слова, но содержащие в себе громадный смысл, глубокий урок, большую догматику, братья и сестры, целую догматику содержат эти слова Христа. И я бы хотел, чтобы мы, не будучи, так сказать, студентами богословия, все же уразумели, какой догматический смысл заключен в этих словах Христа: «Я не осуждаю тебя». Эти слова Христа, братья и сестры, говорят о нечто большем, чем прощении. Эти слова Христа «Я не осуждаю тебя» говорят о нечто большем, чем прощение. А разве есть нечто большее, чем прощение наших грехов? Как вы ответите, не знаю, но я вам скажу, есть, братья и сестры, нечто большее. А что же это такое? Большее, чем прощение. Это оправдание. Оправдание. Но в чем же заключается оправдание? Чтобы нам понять, что оправдание нечто большее, чем прощение, которым мы хвалимся, как бы, пред людьми, часто говоря им, что мы счастливые и счастливее вас, потому что мы прощенные грешники. А в чем же оправдание заключается, которое больше, чем прощение? Мы мало, братья и сестры, говорим на эту тему, об оправдании. Но радость наша была бы гораздо полнее и была бы гораздо глубже, если бы мы с вами помнили, что прощение грехов, которые дарует Христос, всегда сопровождается оправданием. Один брат как-то мне сказал, что для него никогда не является предметом размышления оправдание. Вот о прощении он читает много в Слове Божьем и радуется своему прощению. Он много благодарит Бога за прощение своих грехов, которые были у него большие в прошлом до встречи со Христом. Он благодарит за прощение и радуется, что он прощенный грешник. Но об оправдании он как-то не думает. А разве это только один такой брат? Я смотрю на это собрание, здесь и стоят, и сидят, дорогие братья и сестры, прощенные Господом Иисусом Христом и радующиеся своему прощению. Но большинство, я с уверенностью говорю, из нас большинство о прощении думают, говорят, читают, благодарят Господа, но об оправдании гораздо меньше размышляют. А что значит оправдание? Вот просто вам скажу, братья и сестры, это снятие с нас какой бы то ни было вины перед Богом. Снятие с нас вины. Чтобы вы могли это понять, еще пример простой приведу. Один человек мне сказал, что вот у него в паспорте или в каком-то документе значится статья закона, по которой он был осужден, но наказание он отбыл, а вот эта статья стоит у него. И куда бы он ни обращался поступить на работу, там ему указывали на эту статью. Дорогие мои, наказание отбыто, больше ни одного дня ему не положено за то преступление, которое он сделал. Но вот стоит эта отметка. Вот эта статья стоит. Дорогие мои, а когда вот реабилитируется человек, тогда меняется его паспорт, меняется его документ, и там уже никакой статьи не стоит. Даже не стоит пометки, что он вообще был судим. Он делается чистым, как ребенок в глазах людей, и, может сказать, и в глазах собственных. Никакой пометки нет. Следовательно, никакой вины на нем нет. Я думаю, что этот пример очень хорошо показывает, дорогие мои, что значит прощение и что значит оправдание. Прощение – это, так сказать, освобождение от наказания, но с отметочкой. Грех у тебя был вот такой-то, или грехи были вот такие-то. А оправдание – это слово Господа. Нет в тебе никакой вины. Даже мои пламенные всевидящие очи не обнаруживают в тебе никакой вины. Вот это оправдание, братья и сестры. И вот эта женщина, приведенная на суд Христа, никак не ожидала оправдания. Прощение она могла ждать. Христос имеет власть прощать грехи. Это она слышала. И, может быть, видела с теми, которые получили от Него прощение. Но этого, чтобы с нее было снято вот это греховное прошлое, чтобы сам Христос сказал, на тебе нет больше никакой прошлой вины. Я, Бог истины, не вижу твоей вины. Этого она никак не ожидала, дорогие мои. Она едва надеялась на прощение, а уж о том, чтобы она была освобождена Христом от всякой своей вины пред Богом, этого она никогда не могла ожидать. А вот он ей говорит, я не осуждаю тебя. А эти слова вот как раз означают слова оправдания, братья и сестры. Может быть, мы читали их очень много раз и наизусть знаем, но не думали, что в них такой глубокий смысл содержится. Эти слова его «я не осуждаю тебя» означают «я прощаю тебя, но больше, чем прощаю». Ты ждала только прощения, а я больше, чем тебя прощаю. Я тебя освобождаю от всей твоей тяжелой вины, прошлой твоей греховной жизни. Твоей вины, женщина, нет предо мною, хотя я истинный Бог, чистый и святой, а твоей вины предо мною нет. Да трудно бы даже этой женщине поверить в такие слова Христа, но он так сказал. Братья и сестры, каждый покаявшийся грешник получает от Бога, слушайте, пожалуйста, и запомните, от Бога покаявшийся грешник получает двойной подарок, двойной, дорогие мои. Это прощение и оправдание, освобождение от всякой вины. Нельзя быть прощенным Господом и в то же время не быть им оправданным. Вот это я бы хотел. Это нечто догматическое, братья и сестры. Вы, пожалуйста, не делайте разделение между прощением и оправданием. Что как бы прощение-то можно получить, а оправдание-то может быть и не быть. Не может этого быть, братья и сестры. Это происходит одновременно. Это двойной подарок, который в тот же день, в тот же час, в тот же момент кающемуся грешнику дарится Богом. Двойной подарок. Прощение и оправдание. Но, как я уже сказал, тысячи верующих, получив прощение, знают об этом прощении и в то же время могут не знать о своем оправдании. Проповедей на эту тему произносится мало сравнительно, дорогие мои. Больше о прощении, меньше об оправдании. Вот верующие могут, получив прощение, годами радоваться прощению и не думать о своем оправдании. А между тем прощение и оправдание, повторяю, даются Богу в тот же самый момент. То есть в момент покаяния, дорогие мои. Кто из нас радуется своему прощению, пусть радуется своему оправданию. Также, братья и сестры, кто благодарит и славит Господа за свое прощение, пусть одновременно благодарит и славит за свое оправдание. Только вникнув в оправдание, что это снятие всей нашей прошлой вины, тяжелой вины перед Богом с нас, пусть углубит это только нашу радость и умножит нашу хвалу и славословие Господу Спасителю нашему. Какая радость, дорогие мои, знать, что ты прощен Христом, и также знать, что Бог не видит совершенно твоей вины, ни малейшей вины. Даже как-то страшно сказать, что так может быть. Бог святой, абсолютно святой, не видит вины прощенного грешника. Вот что значит оправдание. Вот этот двойной подарок получила грешница наша, которую чуть не побили камнями за ее великий грех. Чуть было не побили, дорогие мои, если бы не мудрость Господа Иисуса Христа. Но и все покаявшиеся, и все уверовавшие во Христа, и мы с вами, братья и сестры, радуйтесь, получаем от Бога этот двойной подарок. Прощение и оправдание. Прощение и полное изглажение всей нашей вины перед Богом. Вникнем, что говорит Слово Божие об этом драгоценном двойном подарке, то есть прощение и оправдание. Прочтем из книги Деяний Апостолов, 13 глава, 38 и 39 стихи. «Итак, да будет известно вам, что ради Его, ради Христа, возвещается вам прощение грехов». Это прощение возвещается. А дальше? «И во всем, чем вы не могли оправдаться законом Моисеем, оправдывается им всякий верующий, всякий уверовавший во Христа Иисуса». Получил тут же оправдание сами от самого Господа Иисуса Христа. Вникнем также и в слова послания к римлянам, 8 глава, 33 и 34. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Бог объявляет их невиновными. Но оправдание, братья и сестры, это не только снятие с грешников всякой вины пред Богом, но и дарование прощенному грешнику праведности Христа. Вот это уже такое благодеяние со стороны Бога нам, братья и сестры. Прощение – великое дело. Оправдание, объявление Богом нас невиновными – это еще большее дело, как мы сегодня слышим. А дарование нам праведности Иисуса Христа, облачение наше в Его праведность, это превосходит всякое наше разумение. Но это так, братья и сестры, ибо так Слово Божие говорит. Но, слушайте, оправдание вот это и получение от Господа праведности Христовой – это подарок, подарок. Никакие заслуги не могли бы нам всего этого дать. Это подарок, как сказано в послании к римлянам, 3 глава, 23-24 стихи. «Все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром». Слышите, братья и сестры? Получая оправдание даром. «По благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Вот грешница великая, приведенная на суд Христа, ушла из храма оправданной. Христос объявил ей, что Он не видит никакой вины в ней. Но подождите, я скажу, почему Он не видит, почему Он и нашей вины и не хочет видеть, и не видит. Только одно скажем, если оправдание дается даром, то у женщины этой, конечно, никакой заслуги не было пред Христом, дорогие мои. Если фарисеи могли думать о каких-то заслугах, потому что они Бога благодарили часто за свои заслуги, а уж эта-то грешница не могла ничем похвастаться, похвалиться, никакой заслугой пред Богом или даже пред людьми, кроме своих черных пятен греховных. У нее мы видим только эти пятна, черные и большие. И все же ей Христос говорит: «Я не осуждаю тебя». Другими словами, я не хочу видеть твоей вины. И потому даю тебе полное оправдание. Братья и сестры, исследуя Писание в отношении греха, мы должны раз и навсегда понять. Что понять? Что грех является не только тяжелой и опасной болезнью, но и великой виной нашей пред Богом. Я очень прошу вас, вникая в вопрос, что такое грех, понять раз и навсегда, что грех – тяжелая болезнь и смертельная болезнь, потому что она разлучает нас с Богом. А разлучение с Богом – это духовная смерть. В этом отношении болезнь – тяжелая и смертельная болезнь. Но она и великая вина перед нашим Богом. Грешнику, как больному, если уж мы рассматриваем грех как болезнь, то грешнику, как больному, необходимы любовь и сострадание врача, небесного врача Христа. И Христос не отказывается больному грехом человеку свою любовь, свое милосердие оказывать. А грешник, как виновник перед Богом, заслуживает самого строгого отношения к нему со стороны Божественного Судьи, того же самого Христа. Так что поймите, братья и сестры, Христос рассматривает нас как духовно больных, и Он с любовью к нам относится. Но Христос рассматривает нас по нашим грехам и беззакониям, и как великих виновников пред Богом. Он очень строго относится к нашему греху. И вот Слово Божье говорит о возможности этих двух отношений ко греху со стороны Бога. А именно, одно отношение Бога к нашим грехам – это по закону, слушайте, по закону Синая, а другое отношение Господа к нашему греху – это отношение по закону Голгофы. Дорогие мои, запомните эти два выражения – закон Синая и закон Голгофы. Тогда вы поймете, почему Господь одних не принимает и как бы не прощает, потому что они хотят по закону Синая быть прощенными. Если они согрешили пред этим законом, то значит они считают нужным искупить свою вину. И вот разные дела, святые, хорошие, добрые, вот как Корнилий и милосердный был, милостыню оказывал, у него было желание искупить свою вину, но по закону Синая. Синай присуждает к смерти грешника, а грешник хочет избавиться от смерти, вот он начинает делать дела. И не получает жизни, не тем путем пошел. Фарисеи привели грешницу ко Христу и хотели, чтобы он поступил с ней по закону Синая. По закону Синая она должна была быть побита камнями за грех прелюбодеяния, братья и сестры. А Христос поступил с ней по другому закону, по закону Голгофы. О, это другой закон, братья и сестры. С нами Христос, слава Ему, поступил не по закону Синая. Иначе действительно, я только образно говорю, нам следовало бы быть всем побитым камнями за те грехи, которые мы с вами делали. Вот, но Христос и с нами, как и с этой грешницей, поступил по закону Голгофы. По закону Синая, прошу вашего внимания глубокого, по закону Синая, как хотели, чтобы, фарисеи хотели, чтобы Христос осудил эту грешницу, по закону Синая Христос никогда не сказал бы ей этих слов: «Я не осуждаю тебя». Никогда по закону Синая Христос не мог бы ей этих слов сказать. Не мог бы, братья и сестры. Если бы он, судя ее по закону Синая, сказал бы ей такие слова, он был бы нарушителем закона Синая сам. Почему? Потому что закон Синая гласит, вот как гласит: проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Это в послании Галатам, в 3 главе, 10 стихе сказано. Дорогие мои, если Божье Слово говорит, что всякий проклят, кто всегда, постоянно не исполняет закона, который был дан Богом на Синае, проклят, а Христос вдруг бы этой женщине сказал: «Я тебя не осуждаю, я тебя не проклинаю». По закону Синая, повторяю, Христос никак не мог ей этого сказать. Но слава нашему Спасителю, что Он судил эту грешницу великую, отвратительную, с большими черными пятнами греховными. Он судил ее по закону Голгофы. По закону Голгофы. И сейчас вы поймете, что это такое закон Голгофы. По закону Голгофы, братья и сестры, величайший грешник, какого хотите, найдите в этом мире. Разбойник ли, который по закону Голгофы получил вход в Царство Божие, в рай, и получил место со Христом, потому что Господь Иисус Христос его там судил по закону Голгофы. И так всякий грешник, самый величайший, получает от Бога прощение и оправдание, то есть полное освобождение от всякой вины пред Богом. Во имя крови, пролитой Христом на Голгофе, как написано в послании к римлянам в 5 главе, 8 и 9 стихах. Вот что написано. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы, как кровью Его, спасемся им от гнева. Какой счастливой ушла из храма прощенная и оправданная по закону Голгофы, то есть во имя крови Христа, великая грешница. Дорогие мои братья и сестры, почему оправдывает кровь Христа? То есть делает нас свободными от всякой вины пред Богом. Не только прощение, а вот именно такое освобождение от нашей вины. И опять вы сейчас поймете. Кровь Христа – это такое средство, дорогие мои, которое смывает любую самую большую вину пред Богом. Так смывает, что от вины грешника следа не остается. Мы знаем, как мы в этом мире, на этой земле, пятна различные смываем. Было время, когда кроме мыла люди ничего не знали. Мыло. Хорошо, оно смывало, но теперь только можно удивляться. Как это могли люди быть удовлетворенными, когда белье свое стирали мылом? Конечно, основную грязь мыло смывало. Но теперь, когда химия дала такие стиральные вещества, которые порошками называются, братья и сестры, и которые поистине белоснежным делают белье, стиральные порошки. Вы видите, что смывающие нечистоту, пятна, средства не одинаковые, постели свои не одинаковые. Мыло смывает, да, а стиральный порошок, да еще разделяются порошки. Этот гораздо лучше, а этот еще лучше, а третий еще лучше. И химия идет вперед, и братья и сестры, мы чудеса увидим в этом деле смытия пятен в дальнейшем. Чудеса увидим. Дорогие хозяйки, сестры, радуйтесь. С каждым днем химия несет вам облегчение. Мылом стирки бывали тяжелые. Сейчас вы лучше знаете, чем я, как гораздо легче стало смывать нечистоту. Но я теперь хочу перейти к нашим душам, дорогие мои, к этим греховным пятнам. Самопевец Давид молится: «Омой меня, и буду белее снега». Ах, как хорошо сделаться белее снега. Дорогие мои, кровь Иисуса Христа смывает всякий грех, делает нас белее снега. Но мы с вами еще не постигли силы крови Христовой, омывающей нас. Что говорить о снеге? Конечно, я не знаю, какой белый цвет еще превосходит белизной снег, который только что выпал. Не тот, который уже потоптан, а который только что выпал. И который на севере крайнем ослепляет буквально путешественника. Там такой белый снег, ослепительно белый, что путешественники не могли видеть. После того, как такой снег засиял перед их глазами, они другого ничего не могли больше видеть. Такая ослепляющая белизна. Братья и сестры дорогие, кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Но как? Вот чистота разная. От мыла одна, от этих химических порошков другая. И вот от полноты силы крови Христовой наше сердце может быть так очищено вот этой драгоценной кровью, что поистине перед всевидящим Богом ни одного пятнышка от наших грехов, самых, может быть, величайших, не остается, дорогие мои. Поэтому мне понятно, почему во имя крови на Голгофе пролитой дается Богом оправдание. Потому что смывает пролитая на Голгофе кровь Христа всякий грех. Малейшее пятнышко, ничего от нашей вины не остается. О, милосердный Господь! О, Христос, который пролил такую сильную, всесильную кровь, которая нас так омывает и так очищает. Дорогие мои, женщина ушла счастливой. Мы знаем, что это за счастье. Мы все с вами, побывав на Голгофе, впервые тоже испытали это счастье, прощение, но и оправдание. Снятие с нас какой бы то ни было вины, это счастье быть белее снега пред нашим святым, всевидящим Господом. А вот это счастье, которое женщина получила, братья и сестры, счастье прощения, оправдания, ведь могли бы получить и фарисеи, которые ее привели. И для них оно было, это счастье, предназначено. Зачем они ушли, братья и сестры? Так и хочется их остановить. Куда вы идете? Куда вы идете? Что вы от этого света бежите? Ведь Христос только хочет осветить вашу внутренность так, чтобы вы сразу сказали: «Бедные мы люди, мы такие виновники пред Богом». И не бежать от Христа, а к Нему, Его коленям склониться и сказать: «Очисти нас и сделай белее снега». И, конечно, Христос бы их и простил бы, и обелил бы их, и снял бы с них всякую вину, потому что у них был грех тоже большой, только немножко по виду различный, чем грех этой женщины, которую они привели. Но они не захотели, братья и сестры, не пожелали получить того, что получила эта несчастная грешница. Дорогие братья и сестры, будем знать, что никакая тяжесть вины грешника пред Богом не может служить помехой для его прощения и оправдания. будь это разбойник, бандит, будь это любой прелюбодей самый страшный, будь это пьяница неисправимый, если только грешник пожелает получить прощение и оправдание, и обеление белее снега от всех своих грехов, получит, получит, дорогие мои. Повторяю, вина наша, какая бы тяжелая ни была пред Господом, не может быть помехой для нашего оправдания. А что может быть помехой? Даже для самого маленького грешника, уж если вы хотите мерить грехи, что может быть помехой? И притом единственной, это только нежелание грешника быть оправданным, быть примиренным с Богом. Нежелание только. И как мне хочется, чтобы мы сегодня все Господа прославили от всей души нашей, что мы с вами, верующие в Иисуса Христа и любящие Его, принадлежим бесчисленному сонму пожелавших быть оправданными кровью Голгофы. Мы пожелали и потому получили. Дорогие мои, но есть ли в этом собрании, есть человек, который пробужден в совести своей, который слышит эти слова о любви и милосердии Господа, но только думает, что, ах, какая же вина у меня, разве Бог может меня принять, разве Бог может меня простить, или, что еще больше, оправдать? Нет, и можете даже сказать нам, дорогой друг, вы даже не знаете, какой я виновник перед Богом. А мы говорим тебе, пусть твоя вина горы тяжелей, но если хочешь получить прощение, хочешь уйти из нашего собрания оправданным, то скажи Иисусу Христу, Спасителю твоему, об этом. И твоя вина, твой грех, вся твоя прошлая греховная жизнь помехой не может быть для твоего прощения и оправдания. Но вот если у тебя это желание получить прощение, оправдание и начать новую жизнь, в этом заключается все. Есть желание – получишь. Обратись к нему и получишь. Слава Господу, что мы получаем во имя крови Христовой и прощение, и еще большее, дорогие мои, оправдание, освобождение нас от всякой вины. И еще большее – праведность Христову получаем, в которой уж действительно мы не боимся предстать пред святыми очами Бога, пред Его судом, в праведности, в одежде праведности Христовой. Слава Ему за такие подарки. Аминь.